Радио Прага. Новости.
Президент Земан обидел трезвенников и вегетарианцев. Премьер-министра Чехии попросили не улыбаться в сторону Северной Кореи. Глава чешского МИДа встретился с украинскими детьми. Сразу два скандальных заявления сделал в среду днем президент Чехии Милош Земан. Как сообщает агентство ЧТК, глава Чешской Республики разговорился во время вручения наград лучшим виноделам Чехии. Награду он вручал самостоятельно и пребывал в превосходном настроении. Сначала Земан сказал следующее. Человека, который никогда не был в винных ресторанах и не слушал звучания цимбала, нельзя назвать полноценным. А потом, во время поднятия бокалов за процветание виноделов, добавил: смерть вегетарианцам и трезвенникам. Виноделам шутка Земана понравилась, а реакция вегетарианцев и трезвенников Чехии пока неизвестна. Во вторник, 24 февраля, глава чешского внешнеполитического ведомства Лубомир Заралок встретился уже со второй группой украинских детей, приехавших в Чешскую Республику на две недели. В группу из 30 человек, которые будут в Чехии лечиться, как представители диаспоры волынских чехов, так и мальчики и девочки из восточных регионов Украины. Дети подарили министру собственноручно нарисованные картинки. Помимо лечения, во время своего пребывания в Чехии украинские дети увидят много живописных регионов, совершат экскурсию по Праге и так далее. Однако, по словам Лубомира Заралока, главное, в чем нуждаются дети, это тихая, спокойная, дружелюбная обстановка. Многие дети из Славянска, это всего в нескольких километрах от мест боевых действий. Они пережили такую психологическую травму, от которой очень тяжело избавиться, сказал Лубомир Заралок. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка посетил в среду, 25 февраля, демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи. Она находится в 60 километрах на север от Сеула и была создана в 1953 году после окончания трехлетней войны. Оба государства де юре и сейчас находятся в состоянии войны, так как между двумя Кореями до сих пор не был подписан мирный договор. Во время посещения зоны южнокорейская сторона обеспечила усиленные меры безопасности для чешской делегации. Также Субботке и сопровождающим его лицам посоветовали не жестикулировать, стоя лицом к границе КНДР, и даже не улыбаться, чтобы не провоцировать пограничников Северной Кореи. 21 премьеру подготовил Пражский национальный театр в предстоящем сезоне, который начнется в сентябре этого года и завершится в июне 2016-го. 3 премьеры подготовила балетная труппа, 9 – драматическая, 8 – оперная и 1 – латерна магика, являющаяся подразделением национального театра. Об этом сообщил директор театра Ян Буриан. Среди запланированных спектаклей и русская классика. В частности, это балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» и его же последняя опера «Иоланта», а также опера Игоря Стравинского «Соловей». Постановка этой оперы будет осуществлена совместными чешско-российскими силами. Чешскую сторону представляет режиссер Доминик Бенеш, а российскую – дирижер и художественный руководитель московской новой оперы англичанин Ян Латам Кёниг. В субботу, 28 февраля, в Островском зоопарке пройдут народные гуляния, посвященные мясопусту. Необычность данного мероприятия заключается в том, что на него будут допущены только те люди, на которых будут маски зверей. Торжественный обряд обхода зоопарка начнется в 13 часов у павильона обезьян. Колонна будет останавливаться возле клеток и павильонов с разными животными. Там, по сложившейся традиции, все смогут пожелать счастья и здоровья как зверям и птицам, так и работникам зоопарка, которые о них заботятся. Для тех посетителей, у которых нет масок, на месте будут работать гримеры. Они смогут прямо на лицах людей нарисовать морду какого-то зверя. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
Продолжаем нашу программу. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. В Чехии произошло одно из самых печальных в ее истории событий. Что сулит новая стратегия интеграции чешским цыганам? Мы вернемся и к воспоминаниям участницы освобождения чешской столицы в период Второй мировой войны. Оставайтесь на наших волнах. Такого Чехия не помнит. Виновник трагедии в Угорском Броде, унесший в целом жизни 9 человек, Ни ДТП, ни наводнение или метануловая афера, омрачившая в 2012 году в целом относительно спокойные будни жителей страны, а странный человек, ранее не раз замеченный в опорожнении мусорных баков. Во вторник после полудня он вошел в пивной ресторан «Дружба» в Ухерском Броде, где обедали около 20 человек, и устроил там стрельбу. Погибли 8 мужчин и 1 женщина. Пока полиция не выдвигает версии о религиозной или какой-либо специфической мотивировке преступления, речь, скорее всего, идет о психически неуравновешенном индивидууме. 62-летний мужчина, инициалы ЗК, ставший в одночасье массовым убийцей и в итоге застрелившийся сам, длительное время был безработным, жаловался на дедовщину и обвинял учреждение в бездеятельности. По мнению психолога Иржи Бранчика, упоминаемая им дедовщина могла быть мнимой, а на стрельбу нападавшего могли вдохновить преступления, на рассказы и показы которых не скупятся средства массовой информации.
Непрерывная бомбардировка сообщениями, с которой мы имеем дело в наше время глобального мира, о том, что вновь и вновь вытворяют сумасшедшие стрелки, может обернуться вот таким эффектом копирования.
Еще одна женщина, официантка пивной, была тяжело ранена виновником трагедии и госпитализирована во вторник. Ныне ее жизнь, по словам пресс-секретаря больницы в Угорском Градище Даны Липовской, вне угрозы смерти.
По последним сообщениям врачей, состояние здоровья пациентки стабилизировано, однако и далее является серьезным. В первой половине дня в среду ее будут пробуждать из состояния искусственного сна. Врачи дают оптимистичный прогноз в отношении ее состояния.
Полиция занялась расследованием причин ЧП. Убийца предположительно стрелял из 2 пистолетов и имел разрешение на владение оружием. И ныне полицейские собирают доказательства в доме нападавшего, а также в пивной. Дело оказалось непростым. Жена убийцы забаррикадировалась, поэтому полицейским пришлось в 11 вечера отключить в доме электричество. Вовнутрь стражи порядка проникли при помощи бензопилы. Женщину, оказывавшую до того сопротивление, отвезла неотложка. В глазах соседей тяжелый моральный климат в семье. Просочились слухи о семейных конфликтах между ЗК и матерью его сына, мог быть обусловлен психической болезнью последней.
Они были тоже вполне нормальная родина, имели сына, она была швадлена.
Раньше это была нормальная семья. У них был сын, жена работала портнихой. Потом она, наверное, свихнулась и была госпитализирована в психиатрической больнице. Не знаю, если именно она довела мужа до такого состояния, раз он на такое решился. Никто из нас не знает, как это все на деле было.
Недоумевает одна из соседок. Подтверждают случаи словесной агрессии в поведении жены нападавшего и другие соседи по дому, которые, тем не менее, в целом затрудняются озвучить предположение о том, что сподвигло их земляка на столь кошмарное преступление.
Жена его была сумасшедшей. Я, например, не видел соседа 3 года, но стоило мне только глянуть в его сторону, когда он был во внутреннем дворике, как она кричала мне вслед: «Погоди, я и до тебя доберусь».
Местные жители описывают ЗК как безобидного на вид сумасшедшего, носившего шапку, какая бывает у гномов, однако в целом выглядевшего достаточно опрятным. Староста Угерского Брода Патрик Кунчар, в свою очередь, жалуется на то, что полиция не поставила его вовремя в известность о кровавой драме, и о подробностях он узнал с опозданием лишь от городских стражей порядка во время вечернего брифинга. Он воспринимает это как повтор ситуации вокруг взрывов на оружие складах Злинского края, когда полиция вовремя не информировала местных жителей о происшедшем. Однако полицейские открещиваются от критики.
Полиция старается договариваться с властями города и в дальнейшем намерена сотрудничать со старостой. Однако совершенно очевидно, что в определенных случаях мы можем предоставлять информацию с некоторым опозданием, так как мы сами обязаны ее еще проверить.
Часовым спозднением, потому что потребуем сами час на их проверение.
Староста Патрик Кунчар сообщил о том, что в среду состоится чрезвычайное заседание руководства города по организации сбора средств на помощь жертвам этой трагедии. Чешское правительство приняло новую стратегию интеграции представителей цыганского национального меньшинства. В течение ближайших 5 лет будет принят ряд мер, которые должны приблизить условия жизни чешских цыган к уровню мажоритарного общества. Акцент в первую очередь сделан на сферу образования, жилья и трудоустройства. Об этом подробнее Антон Каймаков.
Как заявил заместитель председателя Совета правительства по вопросам ромского национального меньшинства Давид Беняк, он надеется, что новая концепция будет более эффективной, чем все предыдущие. Принятый кабинетом документ предусматривает организацию стажировок для молодых ромов и создание системы бесплатной юридической помощи. Внедрен в стратегию и пункт о сокращении количества областей социального исключения. За средствами на внедрение интеграционных мер Чешская Республика намерена обратиться в фонды Европейского Союза. Предположительно, страна могла бы получить порядка 1 миллиарда крон, более 36 миллионов евро. Прокомментировать актуальную ситуацию чешского ромского меньшинства мы попросили редактора группы публицистики Чешского радио, лауреата премии Цыганского музея Яну Шустову, которая ромской культурой и проблематикой данной группы чешского населения занимается уже 15 лет. На сегодняшний день уровень образования цыганской общины чешской каков?
Проблема в том, что семьи, которые ходили в основную школу, семьи видели, что у нас были цыганские ребята и по несколько месяцев или годов они исчезли из основной школы. Когда была ребенком, не знала, куда они исчезли. Но они до сих пор, то же современная ситуация, что они ходят в специальные школы, где образование не так хорошее, это уж совсем школы для ребят, у которых какая-то ментальная ретардация. Но эти цыганские ребята, они, у них нет ментальной ретардации, у них только, что они из социально слабой среды, у них нет социальных навыков, они не знают, как учиться, а родители совсем тоже без образования, они не знают помогать им. Просто это такой замкнутый круг, и они не могут выучиться хорошей профессии, нельзя идти на среднюю школу или на университет, и потом нельзя получить работу, и просто надо решить этот проблем уже в основной школе.
Стратегии вчленения цыганского меньшинства в мажоритарное общество, они существуют с конца 90-х годов. Неужели за все это время, как их принимают все правительства, которые формируются, неужели ничего в этом отношении не было сделано?
К сожалению, немного. Почти ничего не было сделано. Только говорится, то, что Чешская Республика проиграла суд в Штрасбурге, где бывшие цыганские ребята, которые были отправлены в специальную школу, они судили с Českou republikou и Česká republika проиграла этот спор, но уже не знаю, сколько лет тому назад, много лет, и совсем ничего не изменилось.
Вторая часть стратегии, она касается жилья цыган. Во времена коммунистического правления в Чехословакии цыганам предоставляли квартиры. Неужели эта часть населения не обеспечена жильем?
Много цыган живет в беняцких геттах, которых более 300 в Чехии. Количество растет. К сожалению, многие цыгане тоже живут в общежитиях. И там, к сожалению, это общежитие очень дорогие. Там платят большие деньги. Не знаю за что, потому что качество очень плохое такого жилья. Когда кто-то живет в общежитии, ищет работу, дает адрес кому-то, это уже тоже хендикеп. Нельзя найти работу, когда живешь в общежитии.
Мы плавно перешли к третьей части стратегии, это трудоустройство. Как в основном цыгане чешские трудоустроены на сегодняшний день? Чем они зарабатывают на жизнь?
No, je to svázano s problémem, že u nich často tolko osnovno je obrazování ili obrazování speciální školy. S takým obrazováním nelze poloučit charošu robotu, je to robota manuálna, já. Ani kde to na ulicách strojat, na strojkách robotají, kapají na ulicách, ili ženšiny v kuchněch robotají. No, je to, že těpěr generace a takých mladých cigán, u nich to, že obrazování je ty grupa cigán, který je v univerzitětách, no, je to ještě malinká je grupa. No, čuť to možno mění jeca klučeno.
Сегодня мы хотели бы обратиться к архиву «Радио Прага», чтобы вернуться к воспоминаниям Надежды Алексеевны Кирилловой, участницы освобождения чешской столицы в период Второй мировой войны, радистки мотоциклетной роты разведывательного батальона Уральского добровольческого танкового корпуса. На фронт Надежда Алексеевна ушла в марте 1943 года в 17-летнем возрасте, добровольцем. Она воевала на Курской дуге, освобождала Каменец, Подольск и Львов, воевала в Польше и Германии, а завершила свой военный путь 9 мая в Праге. В 2005 году интервью с ветераном для радио «Прага» записал екатеринбургский журналист Олег Антонов.
Исторические прогулки.
Надежда Алексеевна, мне хотелось узнать о ваших боевых наградах и о самой, ну, может быть, памятной и трудной. Я понимаю, что все они нелегки были.
Они были все трудные. Наш корпус ведь получил боевое крещение на Курской дуге, на северном крыле Курской дуги, на Орловщине. И вот за эту операцию я была награждена медалью за боевые заслуги. Я была радистом. Корпусная разведка, батальон корпусной разведки. В каждой из воинских частей были свои разведорганы, но наш подчинялся непосредственно командованию корпуса и добывал сведения о противнике командованию корпуса. И вообще все задания, которые мы выполняли, исходили от командования корпуса. За те разведки, в которых я участвовала, меня удостоили такой награды.
Конечно, время передачи не позволит вместить все ваши воспоминания о войне. Об этом, наверное, можно рассказывать без конца и писать об этом, и радоваться, и горевать, и так дальше. Мне хотелось бы обратиться к завершению войны.
В конце войны меня перевели в 61-ю Свердловскую танковую бригаду. 30 апреля наша бригада получила задание отрезать немецкие войска, которые спешили на помощь Берлину. Это армия Венка. У нас был очень тяжелый бой в городе Биелиц. По окончанию этой операции, когда уже, значит, разгромили эти войска, наш корпус вообще участвовал в штурме Берлина. Он громил войска и на канале Тельтов. Вот. Затем громил группировку немцев на острове Ванзее. Это очень тяжелая операция была для корпуса. Но 2 мая мы знали о том, что эта операция завершена. И части корпуса вывели в район города Дрездена. Мы там находились до 5 мая в этом районе. И стало известно, ну, наши танкисты, хотя и не разрешалось, но все-таки слушали радио в своих танках. И они узнали об этом, что что-то творится в Праге. И 5 мая уже об этом стало известно и командованию корпуса, потому что было совещание в штабе армии. А чехи сначала ведь они звали на помощь не нас, они назвали сначала союзные войска. А союзные войска не пришли им на помощь. Они дошли до демаркационной линии, согласно договору трех держав, вот, и дальше не пошли. А группировка Ширнера, очень большая группировка Ширнера, до 50 дивизий, там были танковые, пехотные и отдельные боевые группы, она еще находилась юго-восточнее и восточнее города Праги. И вот немецкие генералы все еще не тешили себя, что, может быть, удастся победить. Да не получилось. И вот нам был приказ такой. Приехал командир корпуса, собрал командиров частей и объявил, идем на Прагу. И наша задача по приказу командира нашего, то есть командующего нашей армии, прорываться на Прагу как можно скорее, обходить эти опорные пункты врага, не ввязываться в бои, прорываться к Праге, чтобы успеть не дать фашистам взорвать этот город. Но в Праге началось восстание 6-го. Сначала у них это все было успешно, но Шернер подтянул свои эсэсовские танковые дивизии, и начались кровопролитные бои в Праге. Вот тогда пражане 6 мая и вышли в эфир, и попросили русскую армию прийти на помощь. Ну что, мы 6 и 7 мая преодолевали Рудные горы. Они не столь высоки, как они опасны тем, что они обрывистые очень. Дороги узкие. Дороги эти фашисты минировали, устраивали завалы, прикрывали их огнем автоматчиков, артиллерии своей. Вот. И вот 63-я Челябинская танковая бригада, она шла впереди корпуса. Ее передовой отряд все время натыкался на эти засады, и приходилось расстреливать эти завалы. Опасно очень было двигаться по этим горным дорогам. Бывало так, что идет танк, левая гусеница на полотне дороги, а правая наполовину нависает над пропастью. И все-таки наши танки преодолели Рудные горы. И где-то 8-го мы уже вышли на равнину. Причем интересно, когда мы спускались с этих гор, поступил приказ командира корпуса. Это был за всю нашу боевую операцию, за все наши боевые операции второй такой приказ. Первый приказ был, когда Свердловская танковая бригада брала при поддержке Пермской и Челябинской бригад Каменск-Подольск. Зажечь все фары на всех машин, и мы, поднявшись на перевал, спускались с него с зажженными фарами, а там винтообразно вьется эта дорога. И вы представляете, какое впечатление было на этой низменности, когда мы спускались туда, у фашистов. Спустились с Рудных гор. На рассвете 9 мая мы вошли в Прагу не с той стороны, откуда нас ждали. Мы уже зашли с северо-запада в Прагу. Это район аэропорта Ружаны. Ну, что надо сказать, что такое, ну, во-первых, это был какой-то особенный день. Вы знаете, даже природа гармонировала этому дню. Когда мы еще были на перевале, вот только взошло солнышко, пошел дождь. И все омыл. Все листочки были блестели зелененькие, все цветочки прямо, знаете, как специально нас встречали, распускались. А когда мы вошли в Прагу, нас забросались белой сиренью. Знаете, такого буйного кипение этой белой сирени, и вот этих букетов мы никогда больше не видели. И что хочется еще отметить, что это было настолько искреннее уважение к нам, настолько искренне выражалась эта любовь этого населения, ведь они выносили к нам навстречу все, что у них было в доме. И была у них горькая обида. Если к тебе подходит кто-то, что-то тебе предлагает угоститься, ты не возьмешь. У них слезы на глазах, понимаете, невозможно было. Чехи, женщины вышли в своих чешских национальных костюмах. У них в руках была, значит, графин и рюмка или бокал, я уж не помню сейчас что, но не всем подносили, всех приветствовали, всех угощали. Вот они, настолько это было искренне, что, вы знаете, невозможно было. Но и получилось так, что когда наши войска вошли, значит, в Прагу, и доходило до того, что иногда бедному солдатику приходилось несколько раз пить то, что ему предлагали. И он иногда бывал под хмельком. Чтобы с ним ничего не случилось, чехи брали его под ручки, уводили в гостиницу, и потом написали, значит, свою просьбу нашему командованию, чтобы за это не наказывали, если он еще не появится в своей части. Как только он придет в себя, его тут же отправляют. Вот. Но мы несколько дней находились в Праге, во-первых, потому что нам надо было охранять этот город и помогать повстанцам все-таки выловить всех этих немецких солдат и офицеров. Вот. Многие из них прятались по домам, по подвалам. Вот. А потом нам нужно было очистить всю Прагу. Это город очень большой. Вот. И наш разведбат получил задание. В общем, 4 разведгруппы специально в составе танков, мотоциклов вот, вышли на охрану города. Хотелось бы что сказать всем пражанам и всем жителям Чехословакии, чтобы они помнили только об одном, что мы пришли на территорию Чехословакии их освобождать. И все те люди, которые распространяют слухи о том, что мы хотели оккупировать Чехословакию, это вранье. Мы шли на помощь восставшей из Праги, потому что на территории Чехословакии, и эта страна, славянская страна, и прийти на помощь славянам было просто невозможно. Это одно. Всем хочу пожелать, чтобы любили свою страну, берегли ее, и чтобы подрастающему поколению рассказывали правду о том, какой была война. Ведь в этих боях, в майских боях при освобождении Праги погибло только 6 числа, погибло свыше 2000 пражан на баррикадах. Вот. А сколько еще искалечено осталось. Поэтому мне хочется, очень хочется, чтобы люди помнили, какой ценой далось и их народу, и нашему народу это освобождение. Чтобы в мире было, не было войны, чтобы люди жили под мирным небом, чтобы дети никогда не знали всех ужасов войны, которые пережил и чехословацкий народ. Желаю им всем здравствовать, поздравляю всех с праздником Победы, потому что это праздник единый и для нашей страны, и для Чехословакии.
На этом наша программа подходит к концу. Пишите нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по возможности по электронной почте russki@radio.cz. Актуальную информацию о Чехии вы найдете также в нашем архиве на сайте www.radio.cz. Я хочу также напомнить, что мы ждем ваших ответов также на наши конкурсные вопросы, вопросы, которые касаются викторин. Передачу русской редакции подготовил Антон Каймаков, Ларета Вашкова, Ольга Васенкевич, а также звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Ижи Матейчик. Из Праги с приветом, Ларета Вашкова.